Говорит Радио Свобода, культурный дневник, у микрофона Дмитрий Волчек. Роттердамский кинофестиваль начинается на городском вокзале, где соорудили временный кинотеатр и показывают тревожную короткометражку Николаса Провоста о нью-йоркской полиции. Творится нечто предусудительное, но преступление остается загадкой. Мы видим напряженные лица сыщиков, взгляды прохожих, огни патрульных машин. Два шага от вокзала, и вы вступаете в комнату молчания, инсталляцию Саймона Хайденса. В пещеру с войлочными стенами пускают по одному. Посетители должны медитировать, позабыв о суете внешнего мира и фестивальной программе. Непростая задача, потому что в комнату молчания стоит строгая очередь. Ночи киноманы проводят в Роттердамском бизнес-центре, а Печат Понквер и Ситакул открыл здесь Sleep Cinema Hotel, где постояльцы, подобно нарколептическим солдатам из кладбища великолепия, смотрят бессюжетное и беззвучное кино на гигантском круглом экране, лежа на изысканных нарах, а на рассвете описывают свои сновидения в тетради. Современное искусство отвоевывает у кинематографа новые территории, и ретроспективная роттердамская программа посвящена человеку, который не считает себя кинорежиссером и не является им, хотя и снимает короткометражные фильмы. Артур Жмиевский, польский художник и левый политический активист, представил на прошлогодней выставке документов в Кассе и Афинах инсталляцию «Реализм» и фильм «Взгляд», впечатлившие роттердамских отборщиков. Реализм — это портреты шестерых россиян, инвалидов войны с Украиной. Одноногие мужчины демонстрируют свои увечья, раздеваются, отстегивают протезы, скачут на одной ноге. Это далеко не первая работа Жмиевского, посвященная болезням. Художник демонстрирует скрытое, обнажает то, что общество считает постыдным. В одном его фильме слепые пытаются рисовать, в другом глухонемые поют в церковном хоре, издавая леденящие душу поистине сатанинские звуки. А в фильме «Каролина», умирающая от остеопороза девочка, рассказывает о невыносимых мучениях, которые не способны облегчить возрастающие дозы морфина. В фильме «Свидание» мужчина и женщина, страдающие пляской святого Вита, встречаются, обедают в ресторане и гуляют, подпрыгивая, дергаясь и размахивая руками на потеху прохожим. 20 лет Жмиевский снимает ампутантов, безо всяких смущений, демонстрирующих свои увечья. Московский реализм — это подлинная реальность, противостоящая мнимой реальности масс-культуры, миру безукоризненных, благополучных, вечно молодых моделей. Об инвалидах из реальности Жмиевский отзывается так: «С одной стороны, я испытываю мужскую солидарность с пострадавшими на войне, и в то же время они убийцы, так что я рад, что они потеряли работу и не могут больше убивать». В фильме Алексея Федорченко «Война Анны» шестилетняя девочка выбирается из ямы, в которую нацисты сбросили трупы убитых евреев. Крестьяне находят Анну и отводят в немецкую комендатуру, находящуюся в здании бывшей школы. Девочке удается спрятаться в камине, днем она скрывается, наблюдая за происходящим через зеркало, а ночью выбирается на поиски пропитания. Единственная ее подруга — рыжая кошка, а злейший враг — немецкая овчарка. Днем в комендатуре стучат пишущие машинки, кто-то ссорится, кто-то тайком занимается любовью, а по ночам здание бывшей школы становится царством Анны, маленького призрака, бродящего по школьным кабинетам, рассматривающего учебные пособия и добывающего еду из мышеловки. В интервью, которое я записал в Роттердаме, Алексей Федорченко рассказывает о том, как он снимал шестилетнюю драматическую актрису Марту Козлову.
Если бы мне принесли такой сценарий, я бы сказал, что это неосуществимо, потому что все держится на ребенке, на шестилетней девочке, и где найти такую актрису. То есть я думаю, что проблема кастинга была на первых порах самой главной, и как вы с ней справились, и как объяснили ребенку, что она должна играть, и что вообще происходит.
Если бы я не нашел актрису, конечно, я бы не стал делать кино. Я сначала нашел актрису, а потом стал писать сценарий даже так. Нашел, как всегда, случайно, в интернете, увидел фотографию. Прямо в образе, фактически в образе Анны. Это была девочка Марта Козлова, ей было 5 лет. И я познакомился с мамой, с ней, и понял, что это то, что нужно. И стал по ней писать сценарий.
Как вы с ней работали? Как объяснить ребенку, что она должна играть такую клаустрофобическую роль? Да?
Она абсолютно взрослый человек, и ей не нужно было особого подхода, какого-то детского подхода. Как со взрослой актрисой так и работал, что нужно, говорил, и не сюсюкал, не придумывал какую-то там игру. Нет, нужно было совершить некие действия. Она совершала. Она замечательная актриса.
Она понимала сюжет, что происходит, почему она должна прятаться, конечно, и от кого, и что такое.
Да. Нет, взрослый человек, абсолютно взрослый.
6 лет.
6 лет.
Ну, у нее и лицо взрослого человека, пережившего очень много. Бывает такой взрослый дух в молодом теле. Вы саму эту историю вы увидели тоже в интернете, да? То есть там есть какая-то подлинная основа.
Да. Я нашел небольшой рассказик в виде свидетельства такого о девочке, которая 2 года провела в комендатуре немецкой. Пряталась. В живом журнале. В ЖЖ. Рассказ небольшой, поэтому все нужно было придумывать, но сама история там была.
Угу. То есть это действительно подлинная история или это рассказ как фантазия?
Автор говорит, что это настоящая история. Я не проверял. Поэтому я не стал писать, что это по реальным событиям, потому что у меня на 100% нет уверенности, что так было. Но так могло быть, конечно.
Вы называли свои фильмы документальными сказками. Наверное, это тоже подпадает под эту категорию. Да. Тем более, что там есть вот такой вот карнавальный элемент. Этот вот праздник, на который она попадает с масками и так далее.
Карнавальный элемент – это самый документальный эпизод из всего.
Каким образом?
Это следят по историческим, архивным фотографиям. Это реконструкция праздника.
В немецкой комендатуре?
Немецкий праздник на оккупированной территории, да.
В масках, с яйцами, с свечей, вот это все.
Ну, что-то я придумал, конечно, но карнавальные костюмы взяты из фотографий. И кнехт Руприхт, как герой немецких сказок и непременный герой Нового года, Рождества. Такой козел, человек с рогами, который приходит и наказывает плохих детей и награждает хороших. В паре ходит со Святым Николаем.
Если воспринимать этот фильм как фильм о Холокосте, это одна часть восприятия, но я думаю, что многие зрители, я в том числе, воспринимал это как фильм о каждом из нас, потому что все мы, наверное, сидим в таком камине, прячемся от кого-то со своими страхами. То есть это скорее такая беккетовская история у него, не знаю, в мусорном ящике он сидит и в одиночестве, в темноте, и смотрит через какое-то мутное зеркало на происходящее. Вот такое у меня мое зрительское ощущение, не знаю, близко ли оно вам.
Конечно, это не о Холокосте. Это история, которая началась с Холокоста. У меня первый мой фильм назывался «Давид». Документальный фильм, который первый раз я показал в Роттердаме 17 лет назад. Про мальчика еврейского, для которого его мучения и его путешествия страшные по жизни начались тоже с Холокоста. Это пара такая, вот у меня Давид и Анна, мальчик и девочка. И фильмы не о Холокосте. Я бы о Холокосте не стал бы делать, наверное. Это слишком общая тема. Холокост – это собрание судеб. О каждой конкретной судьбе интересно делать. Она самобытна, необычна, она уникальна. А Холокост, понятно, что такое Холокост. И, ну, мне бы неинтересно было. Но и Анна – это не Холокост. Это история выживания. Выживания и войны. История о том, кто победил во Второй мировой войне.
Победила Анна.
Победила Анна.
Но об этом еще много спорят, о том, кто победил. И страсти живы. Страсти вокруг этого живы. И вот только что в России запрещен фильм «Комедия», потому что она якобы оскорбляет героев войны и так далее. «Комедия «Смерть Сталина». Вы слышали, наверное?
Да, конечно.
И что думаете?
Я, ну как об этом думать? Почему?
Кинорежиссер.
Ну, я о любой глупости не должен думать. Это глупость. Так это агония.
Бесконечная агония.
Все имеет конец.
Думаете?
Конечно.
Я знаю, что вы собираете разные объекты, и в частности у Анны в камине тоже часть вашей коллекции. Мне рассказывали, что книги какие-то из вашей коллекции, может быть, что-то из бутафории, которая была в этой школе, превращенной в комендатуру.
Может быть, Большая советская энциклопедия, да, это моя первое издание 28-го года. Украинские учебники времен войны я покупал на Украине. специально, там они настоящие. Знамя мы шили по маленькому пионерскому флажку. Он не такой был большой, он настоящий, нашел вот такого размера. Но рисунок был уникальный, он такой наивный. Примитивистский сервомолот мне очень понравился. Я решил его сделать и увеличить.
А мистерия Буф и вот эти вот декорации, которые целую комнату занимают?
Мистерия Буф – это по эскизам Маяковского, настоящие эскизы Маяковского. Мы просто их перерисовали.
Ага. Почему вы их выбрали? Почему вы решили целую комнату декорировать так?
Ну, мне кажется, что это такая сказка получилась. И мне хотелось, чтобы в этом кабинете до войны был театр. Школьный театр. Вот когда я выбирал пьесу, я вспомнил об этих эскизах. Просто мы их перерисовали.
Вообще очень много внимания к вещам, к маленьким вещам, к каким-то заспиртованным эмбрионам, к кисточкам, к чучелам. Очень пристально вглядывается и она, и вы. Для чего?
Ну, потому что это ее мир. Это единственное, что ее окружает. И, конечно, она уделяет этому большое внимание. И мы, соответственно, тоже. Вот мы делали такой вещественный мир, предметный очень, из простых очень предметов, там от камня до какого-то скелета козла или маски Гитлера. То есть каждый предмет имеет свою историю, имеет свою цель, функцию. Фильм очень тактильный, предметный.
А это то, что вот Ян Швангмайер вчера говорил, что современное дигитальное кино лишилось тактильности, что в отличие от кино, снятой на пленку и сделанной руками, невозможно потрогать ничего, что вот это одно из чувств пропало. В вашем фильме это сохранилось, хотя это тоже дигитальная съемка.
Ну да, съемки дигитальные, но там графики фактически нет. Да? Я старался все сделать в кадре.
Снимали в Екатеринбурге?
Снимали в Екатеринбурге.
Но, тем не менее, это Украина, и это именно Украина, а не Россия, где тоже была оккупация. Почему вы решили именно Украину и такую полифонию создать даже с французскими словами?
Украина, потому что эта история произошла на Украине.
Да,
на
Полтавской. Ну, ее можно перенести куда угодно.
А зачем?
В связи с политическими ассоциациями.
Я думаю, что это не тот повод, чтобы я менял свои решения. События произошли в Полтавской области. Это моя историческая родина. Я этот мир знаю. У меня родственники были в этом поселке, жили и находились под оккупацией немецкой. Угу. Я этих людей знаю. Все, кто в кадре, я их знаю. Знаю их характеры, знаю их поведение, знаю, кто кем был. Мне это было, с одной стороны, проще, а с другой стороны, неприятно было воссоздать тот мир.
То есть вот эти крестьяне, которые отдают девочку в комендатуру?
Это мои родственники, да.
Воображаемые родственники.
Воображаемые родственники, ага. Конечно, да. То есть, у меня много очень родственников там. Угу. Да, я наполовину украинец. Угу. И кто-то из них мог так сделать, спасая своего ребенка.
Я не хочу такую примитивную плоскость переводить разговор, но вы понимаете, о чем я говорю. Вот все вот эти бесконечные обвинения украинцев в бандеровстве и фашизме и так далее, которые звучат из России. И когда ты видишь фильм снятый, я понимаю, что вы не поддерживаете это, но когда ты видишь фильм снятый в России и вот с таким контекстом, невольно ты начинаешь думать, что тут что-то такое есть.
Да? Вы не думаете? Переборите себя. Попробуйте. Да просто.
Сказать это каждому зрителю сложно.
А зачем? Мне это не важно совершенно. Эта история действительно могла произойти и на оккупированной территории России, и Беларуси, и Польши, и Украины. И она происходила везде. Да, везде, где были люди, везде было и подвиги, и предательство. Как и в фильме у нас. Да, там есть человек, который спасает, и есть партизан, и есть человек, который предает. Люди, которые ее предают. Спасают себя. Не столько ее предают, сколько спасают себя. Жизнью ее. Да, спасают свою дочку. Дело в том, что легче всего обвинять людей, которые уже умерли в каком-то предательстве. Мне кажется, что те, кто кричат сегодня о «мы можем это повторить», что обвиняют кого-то там в фашизме. Вот я их больше всего представляю вроде полицаев. Вот если вот представить, вот, да, у нас оккупация, не дай бог. Кто будет полицаем? Так вот они и будут полицаями.
Конечно, комсомольцы первые шли, или секретари парткома.
Вот эти рожи красные, жуткие, казачьи, там, не знаю, Единая Россия. Вот это полицаи, в первую очередь. Они говорят об этом, потому что они боятся себя, что они бы так не смогли. Они себя заговаривают, завораживают этим. Уговаривают, что мы тоже способны на подвиг. которые совершили наши деды. А это не факт. Человек расположен к самосохранению гораздо больше, чем к подвигу. Потому что подвиг – это нарушение инстинкта самосохранения. Да? Чем меньше человек совершает подвигов, тем дольше живет его род. Это природный закон. Поэтому предать естественнее, чем совершить подвиг для всех. И 99% людей, они спрячутся. А 1% героев, мутантов, да, они могут прервать цепь своего рода. Это предназначение человека, да, развиваться и размножаться. Они могут закрыть своим телом пулемет. Это мутация. Это герои, они не как все. А говорят об этом все. Я им не верю просто.
Но фильм ведь тоже о самосохранении. Понятно, что мы от Анны не можем требовать никакого героизма, но это самосохранение. И она победитель.
Да, Анна совершает подвиг. Вот Анна совершает подвиг. Анна побеждает во Второй мировой войне. Она герой.
Побеждает, выживая. То есть своим выживанием.
Побеждает, совершая подвиг. Я считаю, что она совершила подвиг. Она сделала все, чтобы победить. И она победила.
Скорее, зритель, который видит последние сцены, когда она не может выбраться из этой комендатуры, может подумать, что она обречена. Я знаю, что вы сейчас работаете над очень сложной книгой Зощенко «Перед восходом солнца», которая вся посвящена смерти, обреченности, трагедии. Не знаю, связаны ли эти два ваших фильма хоть как-то в вашем, может быть, настроении, в общей меланхолии.
Ну нет, я не меланхолик. Мне интересно то время, и наверняка, наверное, львиная доля моих фильмов посвящена этому времени, и документальных, и игровых, 20-40-м годам. Время концентрации, продолжения нашего разговора, и героизма, и предательства, и подвига, и
подлости.
Там миллион историй, о которых интересно думать, и которые... Я собираю коллекцию книг репрессированных ученых. Да, у меня большая коллекция. И каждый из них это фильм. Это можно не каждый, конечно, но половина уникальных историй есть. Какие-то удивительные судьбы, о которых мы не хотим знать. Ну, которые интересно, о которых интересно думать и которые интересно находить, размышлять, заниматься. Я кино не смотрю, я занимаюсь этим, потому что там миллион фильмов.
Книг написанных ими или книг о них?
Их книг, их книг, прижизненных изданий. Ученые, математики, астрономы, генетики, биологи, физики, геологи, филологи. Все волны репрессий, этих профессиональных репрессий, дебильных совершенно, глупых и преступных совершенно. Я вот этим занимаюсь. Это моя работа. Я думаю, что основная. И Зощенко попадает в эту же историю. То есть интересно думать о людях в тот период. Да? Как бы ты сделал? Как бы ты себя повел вот в это время? Как повели бы твои друзья? Потому что, читая дневники Зощенко, Эйзенштейна, ну, все дневники 30-х годов, вот, которые мне удалось, это написано одним человеком. Они все были в депрессии, все не знали, как жить. Не случайно у меня один из главных героев – это Эйзенштейн. Потому что действие происходит в 43-м году, где они были вместе, Зощенко и Эйзенштейн.
Тогда как раз эту книгу начали печатать, а потом прервали.
Да. Действие происходит как раз на киностудии, где они работали, объединенная киностудия. И Эйзенштейн – это альтер-эго, да, альтер-эго Зощенко, потому что его дневники – это «Перед восходом солнца» фактически. Те же самые размышления, те же самые выводы. Это очень интересно, и это объединяет всех людей, наверное, того времени. И подспудно, конечно, у меня это идет из фильма.
Эта коллекция книг, о которой вы говорите, она как бы материал для нового фильма, или это материал просто для исследования? Или что-то,
это материал для исследования. Это само по себе интересно.
То есть вы пишете что-то?
Я пишу.
Книгу об этом?
Ну, посмотрим, что это будет. Ну, что-то я стараюсь это как-то обобщить.
Когда этот интерес возник? И в связи с чем?
В течение жизни.
Начинается все. Вавилов, да? Ну вот первое думаешь, Вавилов, Королев. С чего у вас? Может быть, личная какая-то история, связанная с семьей или что-то такое?
Нет, есть история. Я буквально на прошлой неделе купил книгу своего прадеда, который тоже был репрессирован. Остался жив, но был сослан на несколько пять лет. Профессор Соколов Иван Александрович, основатель кафедры чугуна и стали на Уральском политехническом институте. Вот, и я нашел его книжку. Ну да, я как-то кино сразу с этого начал. Да, с Давида, и первые документальные фильмы были об этом. И я как-то оттуда не выходил еще. Я не скажу с чего. Не знаю. Просто много читал, откуда это возникло.
Ну, вы знаете, есть такое общее место, что это время все время возвращается и вот-вот вернется, может быть, в каких-то других формах. И в Европе все говорят о возрождении крайне правых, фашизма, о том, что в России уже наступил фашизм, говорят с утра до вечера, о том, что на Украине, в Украине фашизм тоже все говорят. Все говорят о том, что 30-е годы возвращаются. Они вроде как возвращаются, а вроде как совершенно не возвращаются. Как вы на это смотрите?
Вы знаете, я уже ни в чем не уверен. То есть я был в 90-х, я был точно уверен, что ничего не вернется, что уже люди не могут наступить второй раз на грабли на эти. Это было совершенно, мне бы 100% уверенности. Я бы посмеялся над тем, кто сказал, что будет иначе. Сейчас я ни в чем не уверен, потому что люди изменились там за 2 года, изменились полностью. И как тогда писал Бунин, что за день люди на улице стали другими, лица стали другими. У нас лица стали другими.
После Крыма.
Да, после одновременно 2014 года люди изменились. Они говорят по-другому, они думают по-другому, не так, как я думаю, и предсказывают что-то, я не возьмусь. Все может в раз измениться, опять же, да, и они опять будут другими. А могут не измениться. Настолько страна странная и подвластна воздействием на нее. Это как дурочка такая, да. Куда ее позовут, туда она идет.
Вы в такой же депрессии, как Зощенко в 43-м году?
Нет, пока нет. Я пока наблюдаю, пока на меня это никак не повлияло. Я все надеюсь, что не повлияет. Но понимаю, что может измениться в любой момент. Пока удается быть в стороне от событий.
А не хочется залезть внутрь и что-нибудь крикнуть?
Внутрь мне никогда не хотелось.
Вылезти из камина и крикнуть?
Да я никогда не скрывал своих мнений, пока я говорю их открыто всегда и не скрываю. То есть мне не надо кричать, мне так читают и знают, о чем я думаю. Пока это не помешало мне в жизни или в работе. Но я готов к тому, что все остановится, все изменится.
Разговор с Алексеем Федорченко о его фильме «Война Анны». Радио «Свобода», культурный дневник, у микрофона Дмитрий Волчек. Знаменитый театральный режиссер Анатолий Васильев снял прекрасный фильм «Асино», посвященный непокорству и мудрости, любви и смерти итальянских ослов. Осел стоял у колыбели Иисуса Христа, на нем Спаситель въезжал в Иерусалим, на осле восседал Вакх, говорила человеческим голосом Валаамова ослица, а римский юноша Луций и сам превратился в золотого осла. Васильев снимал в маленьких городах Италии великолепных участников палео – ослиных гонок. В 8 новеллах, вскоре их будет больше, Васильев собирается расширять фильм, мы видим упрямых и непокорных осликов, которые живут среди виноградников и пашен, бродят по выложенных брусчаткой улицам старинных городов, а один осел с венком из роз на голове исследует арену античного цирка. История ослов, в том числе ослов в человеческом обличье, в моем разговоре с Анатолием Васильевым.
Давайте прямо начнем с первого осла. Осла, которого зовут Пиранделло.
Да.
Как Пиранделло, Луиджи Пиранделло, да, повлиял на ваш фильм?
Вообще, это было неожиданно, что в конюшне, в стойле, где находятся ослы, одного из ослов зовут Пиранделло. Я не мог это даже себе представить. Ну, конечно, имена у них разные. И Зевс, и Улисс, там такие имена величественные, Сентенция. Но что именем сочинителя назван осел, это было для меня гениально просто. Настоящее открытие. Потому что я тогда мог воспользоваться материалом 6 персонажей и поставить вопрос, кто ты есть на самом деле. То, что определяется 6 персонажей. И поэтому это было такое, как это сказать, настоящий знак, что нужно сделать. И, пожалуй, только это. А Пиранделло непосредственно не связан никаким образом со слами. Я не помню в его текстах. Помимо новелл. Новеллок, я тоже в новеллах, кстати. Да, у него есть это. А в драмах ничего подобного. Есть эта фотография, очень симпатичная такая. Пиранделло склонился к ослу, который стоит рядом с ним. Маленький осленок. Пожалуй, все.
Когда я смотрел ваш фильм, у меня возникла совершенно безумная идея переехать куда-то в Италию и завести себе ручного осла. Ослы прекрасные. Вы помните первого осла, который вас впечатлил, убедил, заинтересовал?
В моей жизни я никогда не общался с ослами. И
я только... Переносно, в смысле,
Да-да-да. Я только наблюдал их издали, когда был в странах, да, пожалуй, только в таких странах, где они водятся. Или на Северном Кавказе, где их называют ишаками, там, или потом в Греции, я их видел в Греции, или в Марокко. Но я жил в средней полосе, и потом в степях, в ростовских степях, я там не помню ослов. Но как только я увидел ослов в Италии, это было давно. В городе Фаганья, где у меня был очень продолжительный мастер-класс. Тогда я занимался Достоевским, романом Достоевского «Игрок». И это был мастер-класс в очень знаменитой школе Франко Квадри, школа мастеров. Кстати, его сын на фестивале как режиссер. И тогда этот мастер-класс, большой, длинный, около 2 месяцев, проходил осенью. И меня пригласили на ослиные бега, о которых я никакого не имел впечатления. Я был поражен. Поражен был именно не, как это сказать, не спортом, а комизмом всей ситуации.
Все, он меньше всего подходит для бега.
Он совсем не подходит для бега. И это осталось как-то у меня как некий знак. Я в свое время еще в Москве репетировал диалоги из «Похвалы глупости» Эразма Роттердамского. И вообще, мы много занимались тогда Эразмом Роттердамским. И вот эта формула «Похвала глупости» у меня осталась, может быть, с юношеских лет. Как некая такая культурная парадигма, без которой вообще культура и искусство как таковое развиваться вообще никогда не может. Искусство не может быть серьезным. Серьезное искусство становится пропагандой. А пропаганда – достояние партии, но не человечества. И поэтому всякая великая вещь всегда содержит в себе комическое начало, как у Достоевского. Потом уже, когда я стал писать большой сценарий, кстати, это была пьеса Пиранделло, каждый по-своему. Это была пьеса Пиранделло «Обнаженные одеваются». И я сделал его в 3 частях, для тоже Юрия Кристинского. И вот 3-я часть, это великая пьеса «Обнаженные одеваются», 3-я часть, вот все трагические события с обнаженной героиней, я повестил на ослиных гонках. Пиранделло этого, конечно, нет. Я перенес на ослиные гонки. Потому что мне казалось, что вот именно в этой такой среде, самой комической и глупой, самое место для трагедии. Ну, как обычно водится, большая картина не удалась. Осталось только один вопрос, что же делать. И мы сидели, разговаривали, я не помню, где-то в Турине, потому что решалась проблема денег именно в Турине. И тогда я во время, был приятель продюсер, мы что-то болтали, я говорю, все, Юрий, кончай. Я картину снимать буду, давай я буду снимать фильм про осла. И это будет «Похвала глупости», потому что я понимаю, как это сделать. Вот как это связано.
Там есть референция очевидная Пазолини, Медея, и мне даже показалось, что вот эти вот карьеры, где вы снимали, это же съемочная площадка.
Нет, это другая площадка, что-то похожее.
Как вы выбирали эти карьеры, где они?
Вы знаете, все достаточно шло как-то спонтанно, но как если был случай или судьба. Мы снимали гонки в таком маленьком городе, который называется Кокконато. Это регион Пьемонте, который находится под Турином. И городок так себе. Ничего особенного. А гонки там ослиные, особенные. Там человек бежит вместе со слом. Он держит его за уздечку и бежит вместе с ним. Вообще ослиные гонки, они бывают 3 видов. На колясках, верхом и человек бежит вместе со слоном. Вот там такие гонки. И такие довольно сложные гонки, потому что нужно с какой-то скоростью бежать вверх, вниз, по городу, кругом, 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 кругом. Ну вот мы как-то расположились, и, как обычно, тогда уже я уже начал и понимал, что мне делать, я стал в окрестностях смотреть, что там, что там, что там. И однажды, проезжая на машине, кстати, в сторону карьера, потому что я хотел, чтобы осел у меня оказался в амфитеатре. Мы там разговаривали, я узнал, что здесь есть некий карьер. Я сразу понял, что карьер есть идеальная площадка для амфитеатра. И проезжая в сторону карьера, о котором я понятия не имел, что это такое, я увидел холм, на котором снят исход. Последняя глава. Вот этот холм, а за ним мы, значит, обогнули этот холм и въехали в совершенно уникальное место. Вот этот каменный карьер. И я тогда понял, что я туда приведу осла. Мы договорились с хозяином ослицы, она беременная, и он ее туда повел. И поскольку она уходила от своего места, а у нее уже был маленький осленок, и она вторым уже была беременная, и она уходила, то она все время капризничала, не хотела входить туда. Но я это понимал, что это есть некое путешествие, которое будут совершать аргонавты, и Езон вместе с Медеей, который будет, он ее будет тянуть на своем судне Коринф, и где случится вся ее трагическая судьба. Вот, собственно, все.
Есть еще второй амфитеатр, это в музее иммиграции, где вы вводите осла с венком на голове.
Да-да-да. Второй амфитеатр уже был после первого, поскольку когда уже был первый снят, а я люблю сочинение, произведение, работать парами, то я подумал, нужно иметь какую-то пару. Когда мы оказались в совершенно другом регионе, это город Гуальда-Тадино, то в этом городе мне показывали город, и вдруг я увидел маленького размера римский амфитеатр. И я понял, что мне нужно иметь свободного осла и завести его туда, в римский амфитеатр. И пускай он там поживет какое-то время. Что мы и сделали. Все, что вы видите, в общем-то, это документ, это не разыгранная история. Хотя есть изначально какая-то интенция. Пускай осел идет по городу, и пускай он войдет в амфитеатр. Дальше посмотрим, что будет. Так он оказался в амфитеатре, и когда я понимал прекрасно уже, когда он войдет в амфитеатр, что что-то будет происходить, и я найду возможность именно вот сделать эту пару. Ослица в огромном таком, огромнейшем размере в карьере подобного амфитеатру, и осел в римском уже таком маленьком амфитеатре. Это, конечно, разные животные. Тот осел, который называется Марко Великий, он действительно величайший осел в этом городе. Во-первых, потому что он дожил до 30 с лишним лет, что уже необычно. И потом, что он был победителем на многих гонках, этот осел. И он находился в специальном стойле, под специальным ухаживанием, с попоной. Это все это его достопримечательности. Это все не я его наряжал. Ну, исключая венок на голове, конечно. И даже его фотографии хранятся, хранятся во многих домах на стене. Вот такой, они же почитают. Так это вот таким естественным образом все складывалось и постепенно укладывалось в новеллу, еще в новеллу. И как бы из этого, из стихии самой жизни, из случаев, которые, из судьбы, которая подбрасывала мне один момент за другим, я стал складывать произведение, которое мне довольно быстро стало ясно, что это такое.
Есть еще один осел в вашем фильме, которого невозможно забыть. Это осел в винограднике, которого сопровождает маленький Вак. Откуда он появился и как...
Это маленький осленок. Между прочим, этот маленький осленок, он последний осленок в фильме, в исходе. Это он же, там же маленький осленок. Мне казалось, что однажды я встретился с одним хозяином большого какой-то фермы, в которой разные животные хранились, жили там все, в том числе и осли. И он мне рассказал, что он и его компания сочинили книжку о кухне в разных городах одного и того же региона Италии. И что эта книжка, именно вся эта кухня и последовательность таких вот этих блюд определяется самим ослом, потому что этот человек владел таким хозяйством и ассоциацией ослиной. И что вот эта ослиная ассоциация составила эту книжку. Я попросил показать. Он мне показал эту книжку, после чего я придумал этот сюжет, что это было бы просто замечательно. Я попросил у него ребенка в его семье. Но в этой семье мне ребенка не дали, как-то мать закапризничала, прочее, прочее. Но мы искали ребенка в другой. И однажды мы нашли какую-то семью. Они сказали, да, конечно, с удовольствием. Но не, а нет ли у вас осленка? Да, мы дадим вам мальчика вместе с осленком. И таким образом мальчик оказался вместе с осленком. Тогда мне показалось очень, очень красивым. Можно сделать такой сюжет, поскольку я помню свое такое послевоенное детство, что мальчик из школы убегает со осленком и где-то там с ним прячется в винограднике и читает ему какую-то дурацкую книжку. А потом с ним бегает, играется и возвращается назад в деревню. Мне всегда казалось, что это такой сюжет детский. Он всегда наполнялся для меня запахами растений, низкорастущих, трав, виноградников. Вот это я все помню, как я там прятался, как я жил, как я сам был не выше, когда сидел не выше крыжовника, как я его ел, как я это срывал, это срывал, это срывал. Мне это сразу было очень понятно, что такое мальчик. Поэтому, когда я его уже складывал, да, я, конечно, попросил мальчика обнажить. Ну, как-то мне было неловко сказать, разденьте его полностью. Может быть, они бы не согласились. Но я попросил его обнажить. И когда я его монтировал, я делал так, что он очень редко видны штаники. То есть практически никогда это не видно. То мы, нам кажется, что он обнажен. И на общем плане я даже закрывал. А потом, когда он начинает бежать, он становится сельским мальчиком, и уже тогда все ясно.
То есть из Бога превращается ребенок.
Таким образом, потому что все эти превращения мне всегда вообще в искусстве нравилось. Как одно становится другим, а потом еще чем-то, потом еще чем-то. Что, так сказать, как бы метаморфоза самого персонажа в результате развития сюжета, мне вообще всегда это очень нравилось и подходило.
Но внутри образа осла ведь тоже такая есть метаморфоза. С одной стороны, это образ глупости, упрямства, символа. С другой стороны, это божество. И Иисус въехал в Иерусалим на осляте, да. И в ламу ослица мудрость, да.
Конечно,
и ослиная челюсть, и тот же вак на осле, и миллион разных референций. Должен об этом думать зритель. И кто для вас в первую очередь осел? Это божество, скрытое в нем, или это упрямое существо, которое противится?
Нет, слов это... Для меня я к нему всегда относился как к персонажу ветхозаветному, библейскому. Я всегда так его считал. А потом, когда я стал рассматривать уже близко, я понял, что я вообще не ошибаюсь, когда я так принимаю. И когда я поверил тем описаниям древним, которые мне сообщали об осле. Надо сказать, что, может быть, я меньше всего думал о некоем таком коннекции с римским и греческим романом. Но потом я понял, что в общем-то, скорее всего, это будет какое-то соотнесение. Потому что осел человека, человек-осел и прожитая жизнь. Собственно, так появились розы на нем. Вообще тема роз, которую я снял специально. Вот в нескольких местах показываются розы. Они важны из-за пулей розы, которые делают осла человеком. Там, и так далее, и так далее. Вот он для меня всегда был ветхозаветным фигурой. И поэтому, когда я увидел этот пейзаж на холме с одиноким деревом, я понял, что я сниму, если говорить условно, вход в Иерусалим. Но вход в Иерусалим я снимать вот сам такой сюжет, что сидит на осле человек, я не мог. Поскольку почва...
Там пашня такая.
Это пашня. А все бы не потянул. Угу. Не такое крепкое животное, чтобы потянуть еще на себе человека. Ну, в общем, мне было совершенно все равно. Ведь это же документ. Я не стремился к игровой картине. Сделаю так. Я просто попросил, как обычно, привяжите осла, потом войдите, дойдите до осла и увидите его. И увидите его. Все. Вот идите прямо и увидите его. Все. Больше я ничего не попросил. Дальше, вот в эту одну часть, на самом деле, и развивается весь сюжет. Вы представляете?
И там есть и второй же осел, который...
Маленький осел. Так и взяли большого осла и маленького, связали вместе, потому что там было два. В Новом Завете их два. Я, конечно, попросил двух. Я сказал, вот отмену второй. Вот большой и маленький. Ну, конечно, к этому времени у меня уже был мой личный опыт огромной работы с метафизическими текстами, с древними текстами, с религиозными текстами, с философскими текстами, ну, с поэтическими текстами. Конечно, у меня это не делается.
Я тоже думал о Пазолини, когда видел вот эту последнюю новеллу «Евангелие от Матфея».
Да.
Это дерево и пашня, это как-то...
Конечно, есть какие-то непрямые отсылки, но есть память. Прямых отсылок нет никаких, я и не помню все. А вот именно память о том... Память... даже не о тех следах, может быть, о тех прикосновениях, которые оставил во мне итальянский кинематограф. Потому что я тогда был мальчиком и юношей. И вот этот итальянский кинематограф, он в душе, он трогал меня, трогал в разных местах, трогал душу, сердце, интеллект, вообще все тело. И вот эта вся память сохранилась. И мне очень хотелось.
Я знаю, что ваш осел никак не связан с самым знаменитым ослом в истории кинематографа, Бальтазаром Брессона. Естественно, все вас об этом спрашивают. Да. Сейчас вы посмотрели Бальтазара?
Ну, конечно.
Какие у вас впечатления после вашего осла?
Ну, да, вы знаете, мне не хотелось бы это сравнивать совсем. Я не имею права вообще сравнивать вообще что-нибудь с Брессоном. Это вне сравнения величина. Но мне очень понравился. Ну, а другой? Совсем, совсем другой.
Помимо этих ослов, в вашей жизни были ослы в переносном смысле, которые вас лишили театра в Москве,
да,
и вынудили уехать. Сейчас вы вернулись, и летом поставили один спектакль в Москве. Какие у вас впечатления от Москвы 2017 года? От театральной Москвы?
Театральная Москва вот последних 10 лет очень крутая. Мне она очень нравится. Потому что, в отличие от многих одногодок, что и как сказать, моих сверстников, соратников, коллег, которые долгое время сопротивлялись входу молодежи в театр, я на самом деле, поскольку сам был педагогом много, не принимая методологически или не принимая сам словарь, но я принял сразу же интенцию молодых людей в театре, в деле театра. Я сразу же это принял, и я видел, как кругом, не только в Москве, но и в Питере, и вообще во всей России начинается какое-то такое театральное возрождение. Ну, слово «возрождение» не годится, такой некий театральный бум, взрыв такой. И мне вся ситуация московского, ну, вообще российского театра, ну, прежде всего московского, стала очень нравиться. И она мне до сих пор нравится. Ну, естественно, на каждый взрыв есть ответ. Не может быть, никогда не может быть иначе. Потому что все-таки мое поколение, оно находилось внутри предыдущего театра. И из этого предыдущего театра лепило какую-то другую вещь. Была вся связана с предыдущим театром. Новое поколение, весь предыдущий театр не посчитало нужным вообще брать с собой в свой рюкзак. И скинуло к черту матери. Поэтому возникло такое неприятие нового поколения. Но они это сделали. Я часто очень с ними встречался, вообще материл их по полной программе, что то, что они сделают, что это вне вообще того, того, того и того, и что рано или поздно маховик истории, это страшная штука, он возвращается назад.
А потом снова отлетает.
Да. Я вспомнил, как... Кто это? Олег Николаевич. Кажется, Олег Николаевич Ефремов приглашал какого-то партийного босса, а может быть даже самого руководителя государства. А он сказал: Олег, сейчас маховик раскручу, а потом вернусь. И потом приду к тебе в театр. А пока не могу. И вот этот я понимал, что маховик истории, он когда-нибудь возвратится назад. Потому что это штурвал. Как бывший моряк, я знаю, что такое. Как крутишь, а потом он назад тебя крутит. Это волна. Это волна. Никогда штурвал нельзя. Как обязательно в такую сторону? Это волна. И вот я тогда поэтому ругался. Осторожней, внимательней. Это все. Знаете, что это практически как цунами находит, отходит, и опять находит, и отходит. Вы часть общей истории, общей культуры, общего всего. Ну, конечно, трудно взять какой-то опыт и мудрость поколения режиссуры 80-х годов. Потому что мы же пережили предыдущее это. Я же все и у Ефремова, и у Эфроса, и у Любимого, и у Кнебель, кажется. Я всех все взял и этот опыт наблюдал долго. Ну вот, но эти молодые поколения. И, короче говоря, дальше начинаются естественные проблемы, которые прежде всего героем этих проблем или звездой этих проблем оказался Кирилл. Потому что только Кирилл Серебренников сделал... Он сделал не спектакли, которых он поставил много, а театр. Он сделал театр. Он сделал не отдельный спектакль для 600 человек, 10 штук на 6 тысяч. Он открыл воздух для всего российского театра. Поскольку он был молодой человек, и к нему тут же приклеилось молодое поколение, и так далее, и так далее. Он сказал: это возможно, это возможно, это возможно. Он многому сказал: возможно. И многому сказал: пошли нахуй. Он многому сказал «нет» и многому сказал «да». Конечно, у него судьба, как у каждого мифиста, сложная. Естественно. Потому что как он мог это все сделать, если бы он не играл с властью? И какая бы власть мудрая ни была, хитрость – это прежде всего, потому что власть подобна зверю, а зверь хитер. И рано или поздно что-то будет происходить.
Власть как осел.
Может быть, как осел, но тогда бы она была слишком мудрой. Нет, это зверь покруче, чем осел.
Ваш ученик Боря Юхананов создал электротеатр Станиславский.
Да, да.
Вы были там?
Я считаю, что это замечательная вещь. Борис Юхананов – это второй человек, который создал театр. Собственно, их два человека, как считается. Один Кирилл. Они прям предположены, эти театры, совсем разного стиля, разного фокуса, какого-то назначения, ориентации. Но я думаю, Борис Юхананов создал замечательный этот театр. Тем более же театр Станиславского. Я там был. Я прихожу в его кабинет, в котором сейчас его кабинет, в котором я сам просидел около 5 лет. Я эти стены, все, я прихожу так, как домой. Конечно, он ко мне специально хорошо относится. Мы в дружбе, как учитель и ученик, или вообще как просто товарищи. Я думаю, что тот театр, который сделал Борис, он необходим той части молодежи, которая имеет жажду эстетическую. Не жажду социальную, политическую, гражданскую, но просто общечеловеческую, а вот именно прежде жажду эстетическую. И он вокруг себя собрал большое количество, а не только молодежи, которая работает и что-то делает, но и зрителей. И он продолжает это делать. И для меня самое великое, что он сделал, это он дал дорогу новой опере и новой музыке. Кроме него это бы никогда никто не сделал. И вся эта новая музыкальная такая, не знаю, как штука, да, новый музыкальный такой калейдоскоп, который мощный и огромный, только благодаря Борису он обрел жизнь и стал реальностью. А где ему быть иначе? Кто пустит? А Борис не только пустил к себе, но и сам стал автором многих вещей. Поэтому, конечно, замечательная фигура.
Ваш фильм «Асино» – это тоже для тех, кто хочет нового эстетического, да, не политического.
Ну, да.
Я бы даже сказал, что поразительно, что фильм, где столько русских имен и фамилий в титрах, не связан с Россией вообще никак, и ты не можешь найти ничего, никаких точек соприкосновения с Россией.
Да, 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 это
как
правда.
Так получилось?
И потому что я европейский человек. Я давно уже работаю, живу в Европе. Культура все-таки, она замечательная, но она пролетарского происхождения. Конечно, мы всегда хотели бы, чтобы она была русского происхождения. Мы даже стремились, мы Чехова таким образом облагораживали, хотя он все-таки не такой благородный, как мы его делали, как мы хотели, чтобы это было такое. Не Тургенев, Чехов, не Тургенев. Но я никогда не был или корнями, или, я не знаю, как своими вкусами близок к пролетарской культуре. Ну, я виноват. Виноват. Я помню еще по институту. Я никогда, может, потому что у меня университетское образование, я все-таки закончил химический факультет. Может, потому что у меня своя биография такая, какая-то другая. Или друзья какие-то были другие. Но я никогда не разделял вот это вот. И поэтому у меня очень мало корней. И прежде всего в методике я сразу же ушел от пролетарской интенции такой, от интонации, от жестикуляции, от тематики. И даже когда я оставил взрослую дочь молодого человека, вот, к примеру, она именно оказалась таким событием, поскольку, с одной стороны, была узнаваема тематически, про что это, а с другой стороны, ничего узнаваемого в ней не было, потому что не было ни одной нотки бытовой пролетарской культуры. Все это было все-таки внутри всегда какого-то эстетического колорита. И я всегда считал, что эстетическое высказывание сильнее социального. Потому что эстетика в себе содержит и социальную парадигму, но она так переплавлена мощно, что вызывает, может иногда вызвать больший гнев, чем открытое политическое высказывание.
Ну, как мы знаем, по Синявскому и прочим многочисленным
конечно,
делам.
Конечно,
да. Ну и, собственно, сейчас с Кириллом
то же самое.
Да, это чисто эстетическое.
Конечно, тоже
самое. Да. Но вы в свое время сказали, покидая Россию, что не будете ставить больше ничего в Москве. Но
а
все-таки...
Я не ставил. А этот же спектакль я не ставил. Я его посвятил Юрию Петровичу Любимову. Я это называл всегда акцией. Конечно, это спектакль такой. Может быть, и замечательный. Мне кажется, хороший. Все в нем замечательно. Да. Ну, я так думаю. Я его честно сделал. Но я не делал его как спектакль. Я его делал как некий поклон, как высказывание, как некую акцию. И посвящен он просто не только памяти этого человека, но его и противостоянию, его протесту. Для меня Юрий Петрович Любимов от начала, как с ним познакомился, и как я увидел его спектакль, и до конца его жизни, это фигура, у которой в крови жил этот протест. Он не мог с ним справиться. Он никогда не мог подкислить свой процесс и смириться. Он всегда... Протест. И он всегда оставался фигурой протеста. Вот этой фигуре протеста я посвятил эту работу «Старик и море», поскольку там сюжет очень такой... Больше я ставить не собираюсь.
То есть обещание это в силе?
Да, конечно. Я не поставил ничего с 6-го года. Это была единственная работа, и обещание это в силе.
Если вдруг появится какой-нибудь невероятный чиновник, который скажет, мы возвращаем вам театр, возвращаем все, только вернитесь в Москву, что вы ответите?
Уже это было. Я скажу, знаете что, мы это уже проходили. Спасибо.
Как вам во Франции? Что самое тяжелое в работе с французским театром на французской сцене?
На французском театре самое тяжелое на французской сцене – это сам французский театр. Ничего нет, мне кажется, после русского, дальше следующий такой тяжелый театр – это сам французский. Но просто рутина французского театра очень крутая. Он заадминистрирован. Он заадминистрирован и в постановочной части, и в артистической части, и в самой методологии, и в школьном образовании. Это царство администрации. Мы ожидаем от французов легкости и некой проституции. Ничего подобного. Какая там проституция? Это строгие такие костюмы, заадминистрированные в сознании люди. Ничего. Это самое-самое сложное.
А что самое прекрасное?
Самое прекрасное с теми актерами, с которыми я работаю, открытость, податливость, желание пойти навстречу, любопытство к иноземцу, к русскому, колоссальное любопытство к русскому, какое-то любопытство к самому себе, которое оказалось случайно закрытым, закупоренным, стремление к свободе. Ну, это во многом очень талантливые люди. То есть вообще не во многом, просто на самом деле талантливые люди. Если бы мне сказали, вот, пожалуйста, вот тебе Италия для спектакля, а вот тебе Франция для спектакля, я бы выбрал Францию.
А Италию для фильма.
А Италию для фильма. Я выбрал бы Францию для спектакля и никогда бы не стал ставить с итальянским актером спектакль. А школу, пожалуйста.
А Костелуччи ставят?
Ну, Костелуччи, ну, он и не ставит драматические вещи, все-таки, это инсталляции. В свое время, конечно, я, может быть, даже интенции итальянского театра и, собственно, Стреллера, как-то я и возник, да, в каком-то в белом пространстве. Но это было давно, 40 лет тому назад. С тех пор очень много изменилось. Вообще много в Европе изменилось. Знаете, она какой-то сейчас напоминает какое-то некое такое бездарно приготовленный оранжевый сок.
Почему?
Потому что кисло все. Все кисло, невкусно, невыразительно. Очень бездарно, очень ординарно все это.
А где этот сок готовят правильно? В Азии? В Америке?
Сок готовят правильно там, где есть, где царь властвует. Как только царь властвует, художник находит в себе силу быть против.
Тогда мы знаем эту страну, где царь властвует.
Мы немножко знаем. Да, мы немножко знаем.
Но лучше, наверное, все-таки жить там, где сок не такой вкусный.
Жить лучше там, где царя нет. Да. А для художника, знаете...
Вы сейчас снимали в Венеции.
Я снимал сейчас в Венеции для спектакля парижского. Угу. Для парижского, потому что это новелла Чехова «Рассказ неизвестного человека», и часть действия происходит в Венеции. И мне очень захотелось, поскольку это рассказ неизвестного человека, это рассказ террориста о себе, о своих связях, там все прочее, и который вдруг почувствовал в себе какое-то, у него все это киснет, все это такое террористическое настроение, и он чувствует колоссальную тягу к жизни, желание жить. Как и сам Чехов, болеющий туберкулезом, всегда жаждал жить. И так же у него этот персонаж тоже болеет, заболевает туберкулезом, жаждал, у него колоссальная жажда жизни. И вот часть действия происходит в Венеции. Но поскольку это рассказ неизвестного человека, то большая часть рассказа засекречена, не открыта. И благодаря цензурным соображениям, и может быть из такой специальной интенции Чехова недорассказать. Сказав, недорассказать. И поэтому все события Венеции в нарративе, мне хотелось что-то как-то их подчеркнуть, что они были. И я тогда снял очень такой очень простой сюжет, но длительный, довольно длительный, очень красивый сюжет под названием «Прогулка». Это мои персонажи, гондоли, долгое время путешествуют по каналам Венеции. Но как-то все вместе так удалось сложить, что в конце концов это какое-то напоминает путешествие в другую жизнь вместе с лодочником. Так идет постепенно, постепенно, и переходит большой канал, который называется Джудека, он огромный, они переходят и оказываются на другой стороне, в лагуне. Мы снимали несколько дней, наступает туман, такое совсем другое настроение у актеров, персонажей, и как-то они как-то куда-то, какую-то бездну уходят.
Есть желание больше заниматься кино и меньше театром?
Я думаю, что театром я, наверное, то есть, ну, мне хотелось бы театром заниматься, закончить, поскольку все труднее и труднее работать с актерами. Очень трудно стало работать с актерами. Я, потому что это крепко сказано, как последний смогикан. Что-то я еще помню и умею, к чему-то я приспособлен, но уже я встречаюсь с поколением, который должен пройти со мной большой путь лаборатории, прежде чем начать делать спектакль. А на это продукция театральная не имеет никакого времени. Она не имеет времени на лабораторию, а потом на спектакль. Я должен сразу же делать. И поэтому надо прекращать. В России по известным причинам, в Европе вот по этим причинам. Остается только образование, книги, там, ну, все-все-все-все, теории, которые нужно привести в порядок.
А, и кино.
Да, и как какая-то некая свободная, именно вот, именно постдок такой, где все-таки остается моя любовь к стихии, к случаю, к жизни, из которой можно взять материал для какой-то последовательной истории. Я как сочинитель, который обращается к жизни для того, чтобы из нее вытянуть смысл, новый смысл какой-то. А на каком языке я это изложу? Это как-то я никогда не понимал. Ну, на каком-то, как могу.
Вы слушали разговор с режиссером Анатолием Васильевым о его фильме «Осел». Международная премьера на Роттердамском кинофестивале. Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».